Психология новой реальности.
Всем привет, это Оксана Горякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальности». Сегодня мы будем говорить о трудностях или, возможно, легкости во взаимоотношениях подростков и родителей. И со мной на связи детский семейный психолог Екатерина Кес. Екатерина – сооснователь самой первой в Рунете онлайн-школы о воспитании «Позитивные решения для родителей». И сейчас Екатерина, насколько мне известно, работает над созданием нового курса для родителей и подростков. И мы решили с Екатериной побеседовать на эту тему, потому что... Как мне рассказала Екатерина, что по поводу маленьких детей много информации, да, мы можем найти в интернете, но когда мы сталкиваемся с подростковым возрастом, то информация этой гораздо меньше, либо она менее компетентная. Нам хотелось бы посмотреть на это шире, мне лично. И перед тем, как мы начнем, Екатерина, мне очень интересно вообще, как вы пришли к созданию этого курса, что вас подтолкнуло и как вы к этому пришли. Давайте начнем с этого.
Здесь несколько причин. Одна из них — это то, что у родителей есть запрос. И много лет я слышу постоянно этот вопрос. А когда вы будете рассказывать про подростков? А вы затронете ли когда-нибудь тему про подростков? И каждый раз, когда я говорю про агрессию маленьких детей, про их, например, робость или стеснительность, или про их капризы или упрямство, всегда параллельно родители задают вопрос. Но с маленькими детьми понятно. А что делать с более взрослыми детьми? В подростковом возрасте там же совершенно другая история. Расскажите. И просто уже вот созрел такой вот коллективный родительский запрос на эту тему. Это первый момент. Второй момент. Очень многие родители, которые доверились мне, когда их дети были маленькие, а я уже практикую более 20 лет, и те, кто ко мне в 2009-2010 году приводил своих маленьких детей, я им помогла, или они участвовали в каких-либо моих семинарах, как-то им откликнулся подход, о котором я рассказываю, они в соответствии с ним растили и воспитывали деток, и они мне очень доверяют. И сейчас дети уже подошли к подростковому возрасту, или у них подростковый возраст прям в самом цвету, и они очень хотят именно со мной дальше продолжить изучать эту тему. То есть это как и общий запрос вообще от людей, которых меня не знают, так и от тех родителей, которые уже хорошо знакомы со мной, и с которыми мы работали, когда дети были маленькие, а сейчас дети уже подростки. Ну и следующая тема — моему сыну 13,5 лет. Я думаю, что этим все сказано. То есть мой сын рос вместе с нашей онлайн-школой, когда я ее только создала, ему было 4 годика. Сейчас ему уже 13,5, и, конечно, я вижу, просто у меня на глазах весь этот подростковый возраст проходит, но так как у меня есть определенные знания, и мне это очень помогает, и я просто вижу, насколько можно смягчать острые углы, и насколько любые ситуации, которые потенциально могли бы развиться в какой-то серьезный и хронический конфликт, насколько легко можно этой ситуацией управлять. И управлять именно мне, как взрослому человеку, а не ждать, что будет меняться или по-другому себя вести или адаптироваться к ситуации ребенок, ну, подросток. Соответственно, мне, конечно, хочется поделиться этими знаниями, потому что действительно, можно очень многих ситуаций неприятных и сложных, и таких кризисных избежать, если родители будут понимать, как правильно относиться к этим всем выкидонам, вообще, что такое подростковый возраст, для чего он нужен, и какие важные процессы происходят у ребенка в этом возрасте, какие задачи стоят перед родителями. И еще, наверное, просто такой чисто исследовательский интерес. Я за 9 лет существования онлайн-школы ни разу не трогала эту тему. И мне просто уже захотелось создать что-то новое, что-то необычное, что-то с чистого листа, уже учитывая опыт огромный именно онлайн-курсов и построения них. И мы сейчас впервые пригласили на работу над курсом методолога, который помогает нам очень четко структурировать программу, очень тщательно выверить все уроки, чтобы люди не просто смотрели и слушали, а чтобы у них действительно после каждого занятия формировались новые навыки и умения.
Это здорово, потому что я помню, когда мы с вами записывали про детей, какое количество даже у меня писали мам, которые пришли к вам потом с какой-то информацией. И именно очень такой мягкий, бережный подход вообще к ребенку, к воспитанию, он восхищает. Тут без какой-то лести. И первое, я думаю, что у многих родителей возникает, я не знаю, тех, кто с вами знаком или тех, кто только познакомится, что касается подростков, это чаще всего родители сталкиваются с тем, что подросток бунтует. Да, что подросток что-то там такое говорит, я самостоятельно, вообще отойдите от меня. И первый, наверное, вопрос, я не могу с него не начать, это как с этим бунтом быть, откуда он возникает, что подросток этим хочет донести. Давайте вот об этом поговорим.
Давайте, я вот пока слушала ваш вопрос, я подумала, почему, может быть, мне удается придерживаться такого бережного подхода. Может быть, за счет того, что когда я работала с родителями и с подростками, у меня была возможность, естественно, посмотреть на любую ситуацию с двух сторон. И я как бы сопереживаю, сочувствую и абсолютно понимаю родителей, которые сталкиваются с определенными сложностями у ребенка любого возраста, включая подростковый. Но также у меня есть возможность посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Я вижу, как ребенок с его позиции все это воспринимает, и подросток в том числе, какие у него боли, переживания. Поэтому это формирует такую очень бережную и внимательную позицию по отношению ко всем сторонам того, что происходит. То есть здесь не бывает такого, что ты прав, а ты не прав. Или наоборот. В любом процессе, связанном с общением, взаимоотношениями между несколькими людьми, все участвуют. И поэтому очень важно уметь ситуацию повернуть и посмотреть с разных сторон. И если подростки пока еще в силу эгоцентризма и недостаточного жизненного опыта, возможно, и мудрости, да, какой-то жизненной, не могут смотреть с разных сторон, то как раз родители могут, и это очень важно делать. А теперь перейдем к вашим вопросам. Дело в том, что в подростковый период — это такой очень интересный период в жизни ребенка, когда его уже, в общем-то, ребенком назвать, язык не поворачивается, да, там взрослый такой парень, бу-бу-бу, голос сломался, от него уже пахнет потом, он уже часто вырастает и становится ростом со своих родителей или даже выше, как, например, мой сын, он выше меня, значительно выше, он уже смотрит на меня сверху вниз и говорит: ой, мама, ты у меня такая маленькая. Но, с другой стороны, это еще не взрослый, и дети, будем называть их там дети, подростки, они как бы подвешены между таким странным состоянием. С одной стороны, я уже не ребенок, я совсем уже не чувствую себя ребенком. С другой стороны, я понимаю, что у меня пока нет еще такой свободы, таких возможностей, как есть у взрослых. Я все равно вынужден зависеть от тех, да, с кем я живу, и подчиняться им в чем-то, и в чем-то их слушать. И у детей здесь очень как бы возникает такой сильный конфликт между возросшими возможностями, которые у них уже есть, но между тем, что с точки зрения социума и условий, в которых они живут, они пока не могут иметь полную свободу действий, как бы им того хотелось. И здесь очень важно родителям, ну, мы очень подробно будем об этом говорить на курсе, естественно, курс вообще это не там часовой семинар, это будет большой углубленный курс, который займет, по моим подсчетам, примерно от 1,5 месяца до 2 месяцев он будет идти. Поэтому понятно, что сейчас крупными мазками просто обозначаю какие-то моменты, да, подробно это невозможно рассказать. Но здесь у подростков возникает очень важный период, когда у них формируется вот эта вот ответственность, самостоятельность, и способность взвешивать, анализировать, к чему приводят их решения, к чему приводят их действия. И тот старый способ и старые методы воздействия, которые использовали родители, они больше не будут работать. И родителям это очень важно понимать. И уметь постепенно перестраиваться, чем раньше, тем лучше, в позиции такого всезнающего, умного взрослого, который постоянно поучает, читает нотации, нравоучения, делает замечания подростку, ребенку, да, своему, на такого, скорее, позицию наставника. Вот с этой позиции мы как раз будем на курсе очень много разбираться, что это за позиция. Потому что когда взрослый научается и старается общаться с позиции наставника, тогда ребенок меньше выдвигает свои колючки, меньше сопротивляется, меньше спорит и больше слушает, и готов прислушаться, потому что он здесь не чувствует сильного давления и не чувствует насаждения того, что просто надо, важно, необходимо делать, без учета того, как к этому относится подросток.
Наверное, сложность для родителя — это перестроиться, когда ребенок еще, хотя уже, да, насколько я помню из информации, которую мы с вами обсуждали, и я думаю, что многие это знают, мы уже должны к ребенку относиться как к личности. Но часто взрослый продолжает говорить, что ему делать, что ему надеть, как ему себя вести. И вот самая сложность вот этих пререканий, да, в подростковом возрасте, насколько я понимаю, это как раз, что родитель не перестраивается из того, что продолжает говорить как ребенку, а уже подростку, да, себя вести. И у них получается вот такое столкновение, потому что подросток уже наконец-таки говорит: нет, я сам все знаю. Правильно?
Да, верно, да. У нас как для родителей маленьких детей есть моя такая базовая программа гармоничного воспитания, называется она «Золотая середина». Мы там тоже учимся, как все-таки обходить вот эти моменты упрямства ребенка, его сопротивления. Там чуть-чуть другой подход. И, естественно, если родители выстраивают такой уважительный, поддерживающий способ взаимодействия с ребенком, ну, как можно с более раннего возраста, тогда и подростковый возраст проходит Ну, я не скажу, что вообще без бунта, без ссор, без конфликтов это очень сложно. Но, по крайней мере, это не проходит так остро. И родителям не приходится так тяжело и так резко менять свой стиль воспитания, потому что их подход уже потихонечку менялся на протяжении более ранних лет ребенка. Но даже если все-таки родители, например, только-только сейчас начинают задумываться об этом, в любом случае я сторонник того, что никогда не бывает поздно и лучше позже, чем никогда. Поэтому как бы сложно ни было, даже если уже конфликт с ребенком, с подростком зашел далеко и уже отношения натянуты, уже много ссор, и сейчас родители слушают меня, не надо думать о том, что я уже много времени упустила, я уже что-то не успела, уже все можно поставить крест. В любом возрасте можно и нужно стараться менять себя, и через наши изменения, через изменение наших реакций, наших взглядов, нашего подхода к общению с ребенком, с подростком, подростки тоже начинают меняться. Может, не так быстро, как нам бы хотелось, но это обязательно происходит, как камень вода точит, так и ваши новые способы взаимодействия, они рано или поздно начинают смягчать ребенка, и он будет меняться тоже обязательно.
Сейчас мне хотелось бы точнее на этом жирный акцент, наверное, сделать, что информация очень полезна даже для тех, у кого еще ребенок не подросток, потому что чем раньше начнем мы впитывать, да, информацию, то есть мы будем готовы к этому. Но и для тех, кто уже зашел куда-то далеко, у кого уже ребенок подросток, или тех, кто столкнулся сейчас вот с этой сложной подростковой системой, да, вот этими конфликтами, тоже стоит приобщаться к этой информации, скажем так, изменяться и так далее.
Да, сам курс, он предназначен для родителей, у которых дети еще только подходят к подростковому возрасту, не только для подростков. Это примерно 9-10 лет. Я бы очень рекомендовала уже с этого возраста ознакомиться с этой информацией, чтобы не набить шишек, и чтобы, когда такие прям яркие признаки начинают происходить, вы понимали, о, ну нормально, понятно, ребенок уже у меня подходит или уже начинается у него подростковый возраст. Это не страшно, с этим все в порядке, так и должно быть, это нормально, вот почему и почему это происходит, и вот как, и как мне лучше в этой ситуации себя вести.
Я думаю, что сейчас у всех родителей, которые еще да, принимают какое-то решение, куда им двигаться дальше, в каком векторе, у них возникает вопрос, а с чего мне начать поиск вот этих ключей к общению с ребенком, если уже, допустим, столкнулись, или только начинается, или боятся, что начнется, чтобы это, скажем так, предвидеть и начать с чего-то свое изменение в отношениях с ребенком.
Вы знаете, самое интересное, наверное, и, может быть, такое утешительное, что я бы могла сказать родителям, это то, что происходит с подростком сейчас, и как его, может быть, колбасит, метает из стороны в сторону, как у него обостряются какие-то черты характера, которые вам не очень приятны, если он стал хамовитым, грубым, хлопает дверью, или если он очень сильно экспериментирует со своей внешностью, или, например, увлекается чем-то, чем вам кажется, что, ну, вообще совершенно непонятно, какой там смысл и в чем суть, и зачем он тратит свое время. Важно понять родителям, что то, что он сейчас увлекается этим или так себя ведет, это совсем не значит, что он теперь таким и останется. Самый большой страх родителей — это в то, что если подросток так себя ведет, то значит, он таким дальше и будет, и в такого человека он и превратится, таким и останется, и дальше все это будет продолжаться. И здесь важно понимать, что подростковый возраст — это как вот как будто бы лодка находится на море, и вот море штормит, наступила буря, девятый вал. Но рано или поздно, да, эта буря, она закончится, и лодка опять будет дальше плыть. И не бывает так, чтобы море штормило бесконечно. Бывает разная погода, да, и вот этот подростковый возраст, он помогает ребенку себя найти. Поэтому дети себя очень активно ищут и примеряют на себя разные роли, разное поведение. Они очень часто ведут себя действительно вызывающе и пугающе, и делают абсурдные вещи, и нелогичные вещи. Но родителям важно напоминать себе, что это ничего не значит. Таких примеров сколько угодно. И я тому пример. Я недавно писала о своем личном опыте подростковом. Он у меня очень сложно проходил. Я очень не любила себя. У меня был комплекс неполноценности. Я была очень сложным ребенком, и я с плохими компаниями связывалась. И у меня были достаточно опасные ситуации в моей жизни происходили. И я обратила внимание, что многие в комментариях писали: удивительно, как из такого трудного, непростого подростка вышел такой отзывчивый, такой добрый, такой рассудительный психолог. И тут я вот в очередной раз поняла, как родители попадают в эту ловушку, протягивая вот эту вот ниточку и пытаясь соотнести в голове, как вот из подростка, у которого так все было сложно, получился вот такой человек. Но таких примеров сколько угодно. Если родители честно посмотрят и вспомнят, что у них происходило в подростковом возрасте, в какие истории они попадали, с какими людьми они вообще имели дело, что они делали тайком от родителей, как они экспериментировали со своей внешностью. Очень часто им что-то не разрешалось, они все равно делали из-под тишка. Родители просто были не в курсе. То есть через воспоминания себя вы можете увидеть, что очень много из того, что тогда происходило, никак не перекочевало в вашу настоящую сегодняшнюю жизнь. Очень многие люди вспоминают себя, действительно пишут, что у меня сейчас такая хорошая семья, я вообще даже близко не тот человек, например, который был тогда. И это важно себе напоминать. Когда вас что-то шокирует или пугает, напоминайте себе, что это просто период. В этот период моего ребенка штормит. Ему и так тяжело, он и так в сложном возрасте. И мне хочется родителям сказать, не усложняйте сложный возраст. Детям и без того непросто. Им особенно в этот период нужна ваша поддержка, понимание, принятие.
Я, знаете, что хотела? Мне кажется, что это очень важно действительно напомнить родителям о том, что этот период, он проходит. Могу честно сказать, я была очень смирным подростком, но я за это благодарна своим родителям. Я всегда знала, что они меня поддержат в любой ситуации. При всем при этом мои родители рассказывали, что они были подростками такими, что просто ходила ходуном вся школа, родители и так далее.
Может быть, им, кстати, было проще вас понять, потому что они сами были такими.
Да, потому что я всегда знала, что бы я ни сделала, меня всегда одобрят. И, в принципе, мне делать ничего не хотелось. Мне и так было нормально.
Кстати, очень важный момент, то, что вы сейчас, Оксана, говорите. Когда родители чрезмерно гиперопекают ребенка, всего пытаются его защитить, не дают ему делать какие-то вещи, которые он хочет, то у ребенка происходит реакция эмансипации. Им хочется противоположно, наоборот, еще больше усилить те поступки, те действия, которые им запрещают или от которых их пытаются уберечь. И наоборот, когда ребенок чувствует, что вроде и здесь как бы его поддерживают, и тут ему палки в колеса не ставят, и здесь его понимают, и он понимает, что у него на самом деле есть определенная свобода действий, то он, может быть, и сам взвесит за и против и решит, предположим, там, не идти в какую-то определенную сторону. Я могу даже пример небольшой привести. Вот мне буквально на днях сын говорит: «Мама, я хочу заказать себе сережки в уши». Но говорит, это не прокалывать, не прокалывать. Это только вот как клипс. Я говорю, слушай, хочется проколоть, так проколи, проблем нет. Не захочешь носить, потом зарастут твои дырки. Он, да, можно. Я говорю, почему нет? Главное, чтобы ты себе нравился. Например, у моего мужа до сих пор оба уха проколоты, у него сережки в одном и в другом ухе. Это не папа ребенка, это мой муж нынешний, но у них хорошие отношения. И когда он вдруг понимает, что ему дается зеленый свет, а он волновался, видимо, он не знал тоже, как вот я отнесусь. И вдруг он понимает, что не просто клипс, так еще и уши можно проколоть. Он такой счастливый был, он сразу там заказал себе что-то. И надо посмотреть, может быть, он поэкспериментирует с этими сережками и решит уши не прокалывать уже. А если бы я, например, ему запретила, он бы все равно бы откуда-нибудь взял эти сережки. Он бы их просто надевал на уши, когда он выходит из дома. А потом тайком где-нибудь какой-нибудь там недостаточно дезинфицированной иголкой, где-нибудь там втихаря, там у друзей, еще бы попытался уши себе проткнуть. Зачем это нужно, если все это можно сделать красиво, да, в соответствующих условиях с моей помощью и поддержкой?
Абсолютно согласна. Я не призываю кого-то так делать. А мои родители говорили, вот будет у тебя какой-то возраст, если ты захочешь пробовать алкоголь, давай лучше ты это сделаешь с нами, давай ты это сделаешь дома. И у меня не было ни разу в жизни состояния, чтобы я пришла в нетрезвом состоянии, делала вид, что там как-то я в этом состоянии нахожусь, пытаюсь пройти мимо родителей. И мне не хотелось. Я просто знала, что можно, и я могу спокойно в их кругу сидеть, и все нормально.
А вот, кстати, это очень интересно. Я тоже помню, что мне очень хотелось попробовать, но мне, когда мы были за семейным столом, у нас все время были семейные сборы. Я очень хорошо помню, что мне никогда не наливали, все время просила, можно немножко там шампанского глоточек или винца глоточек? Мне говорили, нет, категорически нет. Я даже помню, когда мне было уже 16 лет, я даже очень просила, и мне родители сказали, что, еще рано. Я вот прям очень хорошо помню это ощущение, что мне прям хотелось, и мне было обидно. Но это меня абсолютно никак не защитило от того, что я просто пробовала алкоголь, причем в немаленьких количествах, в компаниях своих друзей, и была пьяная, и теряла равновесие, и падала в снег в возрасте там 13-14 лет. Просто родители об этом не знали. Я сейчас вспоминаю, понимаю, что это было невероятно опасно. Это все могло очень плохо закончиться для меня. И вот поэтому я сейчас, например, своему сыну, ему 13,5 лет, и я знаю, что это нелегально в большинстве стран. Хотя, например, во Франции, я знаю, детям там со школьных скамей там просто вино красное, хорошее вино, оно просто в культуре, это часть культуры, им все время понемножку наливают. Дети подросткового возраста, они способны различить там сорта вина и так далее. Вот, я не призываю никого к этому, я просто делюсь своим опытом, что когда сын находится вот в семейном кругу, он говорит, а можно мне попробовать? Мы все говорим, да, конечно, там глоточек можно, просто ему глоточек наливаем, он пробует, он понимает вкус, он понимает, что, ну как это вообще? И это не является гарантией того, что он потом никогда не попробует где-то за пределами семьи, но я как раз проговариваю. Я говорю, что, Мартин, если тебе что-нибудь интересно попробовать, и ты хочешь, давай ты это будешь делать вот так же, как вам родители ваши говорили в семье, я тебе не запрещаю, это лучше, чем ты где-нибудь потом это сделаешь, и у тебя будут проблемы. Например, мы сейчас живем в Америке, здесь вообще это очень серьезно. Это может быть реальная проблема с вызовом полиции, с неприятностями у меня, потому что здесь достаточно серьезно и строго к этому относится. Я говорю, никогда нигде за пределами дома не пей, пока тебе не исполнится 21 год. Ну, такие здесь законы. В России немножко другие. Но я вижу, что его любопытство удовлетворяется, он довольный такой, он сидит вместе со всеми, поднимает там тост, чокается, и все, он знает, какой алкогольный напиток вкусный. Это никак не приведет его к алкоголизму, я уверена.
Да, я не говорю, что мы с вами там сидим, пропагандируем эту историю, да, но просто на своем опыте я, опять же, видела, допустим, как развивались мои одноклассники, да, в тот момент, когда мне не хотелось. Я понимала, что их родители реагируют совершенно по-другому, я видела, чем это заканчивалось. И когда родители думают, что вот он еще ему нет 18 лет, и значит, он не имеет права пробовать, он обязательно попробует где-то в другом месте гораздо в худших дозах.
Да, он удовлетворит свой интерес. Мало того, он скорее его удовлетворит. Вот тут вот точно работает правило, что чем жестче и больше пытаешься оградить всеми силами то, что подростку интересно, он изыщет способы, их очень много. Их намного больше, чем маленького ребенка, который все время под лупой, под колпаком дома. Подросток очень много времени проводит вне дома. И он найдет такие возможности попробовать соприкоснуться с тем, что ему так жутко интересно и что абсолютно табуировано. Именно поэтому важно разговаривать с детьми на любые темы, которые они поднимают. Они говорят, что я там не могу на эту тему разговаривать, поговорим потом когда-нибудь, в другой раз, не сейчас и так далее. То есть если родителям сложно говорить на какие-то темы, предположим, ну это скорее в более младшем возрасте, тема смерти у детей часто возникает, там, а что станет с тобой, когда ты умрешь, или почему люди умирают и так далее. Родителям очень сложно говорить с детьми, но это не значит, что с ними не надо об этом говорить. Если вопрос есть, если есть такой запрос, потребность ребенка получить какую-то поддержку, разъяснение, объяснение, успокоение, а родители не знают, как это делать, то нужно искать информацию о том, как поговорить с ребенком, какой здесь выбрать подход. То же самое во взрослом возрасте, если подросток. Кстати, подростки уже тут и не задают такие вопросы, там, как предохраняться, что такое там это, что такое то. Они найдут информацию, и не всегда они найдут хорошую информацию. Поэтому здесь родителям не надо ждать, а надо, наоборот, действовать проактивно, на опережение, самим поднимать какие-то важные темы. И если в подростковом возрасте говорить уже о них не всегда бывает комфортно, удобно, надо ребенку предоставить те источники, ту информацию, где он может об этом почитать в то время, когда ему удобно, и в таком количестве, которое ему удобно. Здесь на помощь приходят книжки, которые написаны по половому воспитанию, по созреванию и по взрослению. Когда ребенок, подросток знает, где у него лежит такая книжка, что там есть углавление, он может найти ответ на любые свои вопросы, он их найдет, когда ему будет надо. Но такую книжку важно, чтобы родители ему предоставили. И у нас в курсе про подростков также будет раздел про сексуальную безопасность, как предотвратить раннюю беременность, как поговорить с ребенком про заболевания, передающиеся половым путем, в каком возрасте, какими словами. И, естественно, в каком возрасте, какую литературу ребенку можно предложить.
Мне кажется, это очень важно, потому что родители действительно стесняются этих тем. И в какой-то момент, насколько мне кажется, да, я не уверена, права или нет, родители оттягивают, вот, грубо говоря, будет ему 18, тогда я расскажу, как предохраняться. Но, дорогие наши родители, все к этому приходят, к этой информации раньше, а сейчас еще раньше, потому что интернет, да, там можно найти все что угодно, и не самое качественное. Поэтому, наверное, чем раньше, ну, относительно, да, тем лучше, потому что обычно подросток говорит, я все знаю, да, не надо мне уже ничего рассказывать, я уже просвещен. А в каком ключе, в каком формате, мы не знаем.
Да, я согласна.
Мне, знаете, еще, Екатерина, хотелось чуть вернуться к тому, что мы сейчас говорили о том, что подросток проживает всяческие ситуации, выставляет свои шипы и лодку качает, да, но это нормально. И я думаю, что тут может возникнуть у родителей сопротивление. Родители же чего боятся? Того, что он вляпается в какую-то ситуацию, возможно, жизненно опасную. То есть как здесь найти вот эту грань? родители почему его дергают? Потому что им кажется, что все это вот просто сродни подростковой смерти, или это очень страшная какая-то организация, группировка, подростковая компания, которая может втянуть его настолько, что он попадет, ну, совершенно не туда. Как здесь понять, где грань? Как здесь, наверное, подстелить соломки, и можно ли это сделать?
Вы знаете, единственная такая хорошая соломка — это такая атмосфера дома и такие отношения с родителями, когда ребенок чувствует этот тыл, и он чувствует, что дом — это то место, из которого надо не бежать, а в котором, наоборот, можно прийти и перевести дух, расслабиться, поплакать, если нужно, или получить поддержку, или рассказать, что произошло. Конечно, подростки, ну, надо быть реалистами, они мало делятся с родителями. И не все, и не всегда им рассказывают. Но здесь абсолютно пропорциональное соотношение между тем, насколько ребенок, подросток чувствует, что его поймут и услышат. Даже если он не склонен многим делиться, когда что-то происходит, что его сильно может расстроить, напрячь, испугать или, ну, как-то так, подувлечь, если он знает, что он это может свободно, спокойно обсудить, даже не с тем, чтобы спросить совета, а с тем, чтобы просто, ну, рассказать вот такая вот история, то он расскажет. И чем более осведомлены родители, понимают, что происходит, тем больше у них возможности, так скажем, держать руку на пульсе и почувствовать, что здесь что-то не очень хорошее происходит, и донести это до ребенка. Я ребенка все время использую, конечно, мы говорим про подростков. Подросток скорее услышит и вникнет, если будут доверительные отношения, если он чувствует, что родитель отвечает ему, выслушав его, попытавшись понять, и не с позиции, что «ой, там вообще об этом слушать не хочу», или «какой ужас, прекрати», или «если ты не прекратишь это делать, то мы там…» И дальше идет целый ряд угроз. А когда есть возможность поговорить, ну, как с другом, может быть, даже у подростка. Поэтому здесь соломкой является доверительное отношение взрослых и подростка. Доверительное не в том плане, что подросток все будет рассказывать, а доверительное в том плане, что подросток понимает, что если что-то случится или что-то происходит, я могу этим поделиться и могу рассчитывать на то, что дома не будет крик стоять, ор, что не будет каких-то карающих методов, у меня там ничего не отнимут, не посадят меня дома на месяц под ключ, не запретят мне, не знаю, в компьютер и так далее. Поэтому быть информированными и понимать, чем живет их сын или дочка у родителей, с кем встречается, чем увлекается. А это возможно как? Только зная и слыша это от подростка. А почему бы подросток это все стал потихонечку в разных дозах дозированно рассказывать родителям? Только потому что ему приятно поделиться, ему хочется поделиться. И он чувствует, что в этом может быть какой-то толк. А когда в этом может быть толк? Когда меня услышат, порадуются за меня или помогут мне правильно воспринять или подскажут какой-то совет. Но когда я спрашиваю этот совет, а не тогда, когда он как бы звучит просто таким вот непрошенным, бесконечным предупреждением и трансляцией того, что это не делай, туда не ходи, это плохие люди, там на какие-то сайты не вылезай и так далее.
То есть когда подросток чувствует себя в принципе в безопасности туда, куда он идет.
Да, когда он чувствует, что дома он может быть собой. Ему не нужно надевать на себя маску и притворяться тем, кем он не есть, чтобы родители были довольны, и чтобы на него не орали, и чтобы его не прессовали. И ему не нужно запираться в своей комнате и выползать быстренько туда-сюда, только чтобы там что-нибудь урвать, там с кухни перекусить или еще что-то. Подростки же очень часто окапываются в своей комнате, там пытаются закрыться. Им бывает некомфортно вылезать, потому что как только они вылезают, там сразу же там «чем занимаешься?», «что делаешь?», «что смотришь?», или там «ты опять дурака валяешь?». Какие-то вот такие. Им удобнее уже, уютнее сидеть у себя. Поэтому если им приятно и комфортно вылезать, они чувствуют, что там сразу не начинаются расспросы или замечания, или нотации, или какие-то подозрения, то больше шансов, что ребенок выйдет. У него есть какая-то потребность чем-то поделиться, что-то рассказать или спросить, или просто побыть чуть-чуть недолго, подзарядиться в компании своих родителей. И, может быть, он что-нибудь расскажет.
Мне хотелось бы как следствие, наверное, спросить, как реагировать, допустим, на такие формулировки ребенка, хотя мы понимаем, что это следствие, да, там «оставьте меня в покое», «не трожьте меня», или «я уйду из дома». Но когда подросток заявляет что-то такое, явно отстаивая какую-то свою личность.
Ну, во-первых, до определенной степени нужно быть готовым к тому, что подростки еще не научились говорить это все вежливо, тактично, дипломатично. Все это придет с возрастом. Мало того, обязательно придет, если вы сами показываете пример того, как общаться уважительно. То есть если, например, мама или папа сами позволяют хамство, грубости, обзывательство, унижают ребенка или повышают голос, странно предполагать, что ребенок, подросток, да, будет с ними общаться по-другому, потому что, естественно, дети у нас берут пример. На протяжении многих лет мы выступаем для них как ролевые модели. И поэтому, если подросток хамит, грубит, то, с одной стороны, важно себе напоминать, что он сейчас в таком возрасте, что он просто не справляется со своими эмоциями, он не справляется со своими гормонами. Это в некоторой степени нормально. И я могу ему помочь выразить это по-другому. Просто подсказать, что, слушай, если ты хочешь побыть один, ты можешь об этом сказать по-другому. Например, там, я сейчас хочу побыть один в комнате. Или, пожалуйста, не трогай меня. То есть я понимаю, уважаю твое право, сама иногда хочу побыть одна, чтобы меня никто не трогал. Для этого не обязательно хамить. То есть мы просто даем обратную связь. С одной стороны, мы говорим о том, что мы понимаем, что с ним происходит и чего он хочет, и выражаем уважение к этому. С другой стороны, мы как бы просим его и подсказываем ему, наставляем его, может быть, что об этом можно сказать по-другому. И этого недостаточно сказать один раз. Такие ситуации могут много раз происходить, но со временем, то есть ребенок отстраивается, когда он чувствует обратную связь. И он слышит, как он может по-другому об этом сказать. И дети очень смягчаются. И вот это то, что прямо у нас красная линия будет проходить через весь курс, чтобы родители вот это вот почувствовали такую сильную взаимосвязь. Чем более вы бываете добры, терпеливы, проявляете нежность, ласку, любовь и поддержку там, где, казалось бы, хотелось бы треснуть как следует по башке или в ответ там гаркнуть, тем больше это влияет на ребенка, он смягчается, он чувствует, что он не прав. Потому что сложно ругаться, хамить и кричать на человека, который относится к тебе хорошо, который старается тебя понять, который, несмотря на все твои колючки, никуда не уходит. Вот вчера как раз я анализировала, готовила анализ, разбор фильма «Мы с дедушкой». Про подростка, которого отправили на лето к дедушке родители из города. Он дедушку знать не знает, городской мальчик, и в деревне никогда не был. И вот он поначалу очень ерепенится, и очень с дедушкой такой неприветливый, и говорит ему обидные вещи. И там прекрасно показано, насколько дедушка вот остается в этой взрослой позиции. Например, мальчик там рыдает вечером. «Я к тебе больше не приеду, не нужен ты мне со своей деревней. Я не люблю тебя, сам там будешь в саду своих колорадских жуков собирать». Ну, такое, знаете, в отчаянии. И дедушка ведь может сказать, ну, лежи себе здесь один. Да, или сказать, ах так, ну и уезжай. Или просто встать и уйти. А он остается рядом, и вот внук там ему вот это все говорит, а он ему аккуратненько так одеяльцем пытается его прикрыть. Этот одеяло это срывает, продолжает от него отворачиваться. А дедушка так, ну, с таким сопереживанием на лице, он как бы понимает этого мальчика, понимает, как ему непросто, и продолжает это одеялко как бы так аккуратненько на него натягивать. В этой сцене столько всего показано, как родитель может относиться с терпением, с пониманием, с сочувствием, с сопереживанием к подростку, которому тяжело, которого болтает и метает. И вместо того, чтобы сказать там, ну что-то мужик ню не распустил или нашел какой ерунде плакать скоро, и так лето кончится, к родителям поедешь. Он просто тихо, спокойно, никуда не девается, остается с подростком и своими знаками, своими жестами, может быть, даже не словами. Он показывает, я с тобой, и твои вот эти штормы и бури, они не влияют на меня. Я достаточно большой, надежный и сильный, чтобы выдержать твою бурю, и ты можешь быть в безопасности рядом со мной, ты можешь показывать разные чувства. Я все равно тебя люблю, принимаю и останусь рядом с тобой. Это то, что очень важно родителям помнить во время подросткового периода особенно, и то, что подросткам важно чувствовать, что их вот эти вот метания и поступки, они все равно остаются любимыми для своих родителей. Родители их по-прежнему любят и пытаются принять и понять.
И вот тут мне хотелось бы, наверное, еще ярче, чтобы каждый родитель почувствовал, каждая женщина, каждый мужчина, например, когда каждого из нас штормит, чтобы мы почувствовали, если бы нам сказали какую-то гадость или если бы нас просто подошли и обняли молча.
Да, иногда даже слова не нужны. Вот сама позиция родителей: я с тобой, я за тебя, я на твоей стороне, ты можешь на меня рассчитывать, я тебе помогу, мы справимся, если нужно, вместе, или я знаю, что ты справишься, но я рядом, в любой момент готов прийти на помощь. Вот эта вот позиция, когда она есть у взрослого человека, подростковый возраст проходит легче и для родителей, и для подростков.
Психология новой реальности.
Я понимаю, что еще можно, конечно, огромное количество вопросов задавать, да, но вот это, наверное, будет самой лучшей точкой. Я понимаю, что сегодня, опять же, день, который совпал, не знаю, знаете вы или нет, про ситуацию в Перми сегодняшнюю. Там 18-летний парень зашел в университет и просто расстрелял. Он писал записки, как он 3 года копил на оружие, потому что, по факту, он ненавидел всех, он ненавидел себя, и он планировал 3 года. И, значит, там спрашивают отца, как вообще жил ваш ребенок. Он говорит, ой, да я не знаю, я вообще с ними давно не живу, он вообще все время в компьютере. Когда я ему говорила, иди хоть погуляй, он говорил, я не хочу, отстаньте от меня. И вот эта ситуация, конечно, показывает, когда родители абсолютно, наверное, абстрагированные.
Они абсолютно в дисконнекте, они не понимают, что происходит с подростком, чем он живет. И очень часто, я думаю, что это важно, родители, к сожалению, видят свое участие в жизни подростка как вот исключительно, ну, воспитательное. То есть туда не ходи, делай уроки, чтобы не запустил учебу, чтобы там мылся, хорошо выглядел, вовремя ел. А здесь этого недостаточно. Недостаточно только воспитательного присутствия в жизни ребенка. Надо находить возможности и на душевные разговоры, на то, чтобы вместе куда-то поехать, что-то делать, чтобы были хотя бы какие-то вещи, в которых отсутствует воспитательный эффект или момент, а присутствует простое человеческое общение, обмен опытом, обмен мыслями, мнениями, знаниями на ту или иную тему. Мне родители пишут, что я вспоминаю себя в этом возрасте, я еще была такая балда, я смотрю на своего сына или дочку, понимаю, насколько они продвинуты. И у меня тоже ощущение. Я смотрю на своего сына, насколько он разумный, насколько он как бы больше знает, соображает, понимает, как он анализирует информацию. Сейчас дети, благодаря, ну вот, веку компьютера, наверное, да, компьютерным технологиям, у них действительно больше возможности понимать, анализировать какие-то социальные ситуации. Доступ к информации просто колоссальный. Можно найти ответ на абсолютно любой вопрос. И не просто ответ прочитать, а видео посмотреть на эту тему. Поэтому дети иногда, с ними действительно очень интересно разговаривать. Ну и с маленькими детьми, особенно с подростками, они могут рассказать интересные вещи, о которых родители не знают и не слышали даже, там что-то объяснить. И когда взрослые задают вопрос ребенку, ребенок может, подросток может об этом рассказать, естественно, подростку очень это приятно. Чувствует, что он тоже ого-го. То есть он знает и умеет что-то, что не знает, не умеют его родители.
Здесь очень классно, что вы сказали обмен информацией, потому что родитель часто встает в позицию, что я сейчас тебе расскажу, и не встает в позицию слушателя, да, ребенка.
Да. А в подростковом возрасте это просто на первое выходит место. То есть слушай, а потом говори, а не наоборот.
Я хочу напомнить, что у Екатерины скоро стартует курс «Мой любимый подросток». Я думаю, что для родителя, особенно для тех, у кого еще не подростки, да, предподросткового возраста, это самое важное. Но и тех, кто уже подростки, или у тех, кто вообще планирует даже детей. То есть я понимаю, что для меня бы сейчас, возможно, это бы уже стало большой информацией в понимании, куда двигаться. И даже у кого нет детей, у кого есть просто племянники, братья, сестры, это уже классный инструмент для того, чтобы понимать подростка, потому что все мы через это проходили, нам практически каждому было в этом возрасте сложно.
Многие мне писали, а я подтверждаю, что этот курс может быть также полезен для излечивания своих подростковых травм. Он может быть психотерапевтичным для взрослых, у которых тяжело проходил подростковый возраст и которым до сих пор неприятно или страшно его вспоминать. Этот курс поможет пересмотреть свои подростковые годы, лучше себя понять, перестать, например, себя винить или, наоборот, перестать, может быть, винить взрослых, потому что взрослые тоже не всегда понимали, что происходит. Но, во всяком случае, он будет таким психотерапевтичным для взрослых людей тоже. Восстановление связи, принятие своего подросткового возраста, понимание того, что же со мной происходило. И также этот курс задуман и для тех родителей, детей, которых выходят из подросткового возраста, которым уже 17, 18. И даже 19 лет о том, как отпускать ребенка в более свободное плавание, давать ту самую уже независимость и автономность, которая детям нужна. А если им не нужна, и они готовы сидеть, свесив ножки на вашей шее, как их аккуратненько с этой шеи снимать?
Это тоже важный момент. Екатерина, спасибо большое. Я хочу рассказать, что найти вас в Инстаграме можно по нику Екатерина Кьес. Ниже в описании подкаста будет ссылка на аккаунт Екатерины. И в шапке профиля аккаунта Екатерины есть ссылка на предзапись на курс. Верно говорю?
Верно, да. Можно заполнить анкету и записаться в предварительный список участников. Скоро мы уже будем анонсировать саму программу курса, тарифы участия и так далее, но пока можно записаться в предварительный список.
Пока у вас есть еще такая возможность, те, кто послушает подкаст первыми, успеют, а те, кто послушает его, например, после курса, будут понимать, как двигаться дальше. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, в iTunes и Google Подкаст. А если у вас остались вопросы или предложения, то пишите на почту pnr.podcasting@gmail.com.
Психология новой реальности.